Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным и нужным. И сегодня у нас в гостях Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», правозащитница и журналист. Ольга, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте. Очень рада. Я ваш постоянный лайкатель и подписчик.
Это очень приятно. Ольга, так получилось, что вот уже 2,5 года назад, собственно, почти все время, что идет война, российская тюрьма как институция, как сущность, в некотором смысле по-новому вошла в нашу новостную повестку и в нашу жизнь. Начиная там с Вагнера, мы смотрим на тюрьму как такой некоторый военный ресурс, источник для условных добровольцев на фронт. И мы с вами обязательно про это поговорим, но для начала я бы хотела остановиться на недавних таких громких тюремных событиях, непосредственно как бы с войной не связаны. Это два серьезных бунта в тюрьмах. Это бунты были исламских радикалов со взятием заложников, жертвами и всякими прочими ужасами. Их было два, и кажется, что это выглядит уже как бы не такой случайностью, а некоторые даже закономерностью. Что вообще это такое, как вы на это смотрите, и почему это сейчас происходит, а раньше вроде такого не было?
Вы знаете, эти события все-таки связаны, конечно, с тюрьмой, связаны с войной, связаны с событиями, которые происходят, разумеется, на свободе. А началось все с войны. Началось все с войны, причем не с этой войны. Началось все с вторжения России в Грузию 08.08.08. Ну, грузины считают, что дата другая, они считают, что 07, но уж невозможно, когда видишь 3 восьмерки, перестать это говорить. И даже еще раньше началось все с Саакашвили, который проводил свою тюремную реформу в Грузии, надо сказать, очень удачную. До сих пор, в общем, держатся его достижения, ну, хотя во многом уже, конечно, все попрано, но это была очень хорошая реформа, можно списывать запросто. Собственно, кстати говоря, Путин во многом и списывал, например, закон о запрете АУЕ, он списан с грузинского, только они не совсем поняли, что именно они списывают, поэтому так получилось. Кстати говоря, как и закон о пробации, который принят во время войны, сейчас, в 23-м году, он списан с украинского закона, который подписан был Зеленским тоже во время войны. Он просто Зеленский думал о пробации, а здесь чисто разбил. А в общем, списанные законы. Отвлеклась я. Так вот, когда Саакашвили, собственно, изгнал воров в законе грузинских из Грузии, они куда переехали? Они, конечно, переехали в Россию, разумеется. Кто-то сел, кто-то... Ну, в общем, да, многие сели, потому что это привычный образ жизни. И в этом нет большой драмы. И, конечно, воры в законе грузинские, они очень сильные. В любом случае, они сильные, они люди авторитетные. И, как и любой представитель криминального мира, на самом деле любой, чрезвычайно религиозные. Мы же знаем, на Кали Микольщик чего? Купола. А рядом что? Чудотворный крест с иконой. Это вот все. И когда началось вторжение, мы с вами очень хорошо помним, как в московских школах травили детей с грузинскими фамилиями. Мы с вами очень хорошо помним, мы с вами очень хорошо знаем, началась война, трави Акунина. По любому поводу, а тут еще и Чертишвили. Это было тогда, и, естественно, ФСИН не мог остаться в стороне от общего движения. Оно было вполне политическим, вполне одобряемым сверху. И начал смещать грузинских воров в законе. А дело в том, что к 2008 году тюремная система российская уже претерпела очень большие изменения в связи с приходом Путина. Там очень надо долго отвлекаться и рассказывать, что к тому времени уже, в общем, были изведены черные зоны и красные. Все это объединилось в такой вот серый клубок, который был связан с тем, что... Вы это видели на примере Пригожина и Путина. При любом губернаторе, да, раньше был еврей при губернаторе, а теперь бандит при губернаторе, который уже снял малиновый пиджак, который уже вполне себе институциализировался. Yes. И стал таким как бы, ну, бизнес при губернаторе, просто умеющий решать вопросы. Такой силовой бизнес, ну, другой силовой. есть такой, а есть другой силовой. И вот это симбиоз на самом деле сверху снизу. То есть, естественно, кум и начальник зоны, они объединяются, конечно, с Блаткомитетом везде, повсеместно, повсеместно. Потому что что нужно куму? Куму нужно делать свой бизнес. Свой бизнес – это промка, то есть то, что производится на зоне. Да, это обычно принадлежит двоюродной жене. И распределяется все на три потока, собственно, куму наверх и в прокуратуру по надзору за соблюдением прав заключенных. И вторая большая такая река, поток финансовых поступлений – торговля УДО. И третье – это, конечно, постоянные сборы на ремонт бараков туда-сюда, то, на что выделяются бюджетные деньги. Хочешь воруй там, хочешь воруй здесь. И, естественно, из-за этого жалобы бесконечные. Бесконечные жалобы – это бесконечные проверки. А бесконечные проверки – ничего страшного, просто надо откупаться. Смысл тогда теряет большой бизнес. И что нужно делать, чтобы люди не жаловались? Их 1500 человек в каждой зоне. И у большинства есть адвокаты, у большинства есть родственники. Правозащитники какие-то были тогда, еще водились. Нужно сделать так, чтобы люди не жаловались, идти в Блаткомитет. И просить Блаткомитет, ну как просить, предлагать сделку. Блаткомитет контролирует жалобщиков, ну то есть бьет, да, мучает. Потому что в каждом бараке есть представители Блаткомитета, которые за этим следят. Жалоб нет, все, больше жалоб. 1500 человек молчат. И работают как рабы, и, в общем, и помалкивают. А Блаткомитет за это, да, берет мобильные телефоны, колл-центры, наркотики, азартные игры, все такое. Симбиоз, да, такой симбиоз. И обратите внимание, что это есть везде. Ну вот да, до Пригожина и Путина, это что же самое. Там Конкорд, значит, здесь ЧВК, симбиоз. Причем такой длительный очень, еще с писательских времен. И поэтому сместить делового партнера, ну, в общем, можно, естественно. Просто отрежь ему азартные игры, наркотики, мобильные телефоны, общак. То есть отрежь ему коммуникации. Вот, собственно, и все. И не будет больше смотрящего. Да, это так. Смотрящего можно сместить, но нельзя назначить лидера. Можно убить Навального, но нельзя Навального изобрести. И это было всегда, да, естественно, что там говорить. Поэтому на место смещенных, сильных грузинских воров в законе пришла другая сила. Как раз началась Сирия, как раз начался ИГИЛ. И как раз начались посадки действительно первых радикалов. Ну, а потом пошло-поехало. Начали сажать за денежный перевод. Дальше смотри дело Варвары Карауловой, а также спектакль Жени Беркович и Светланы Петричук «Финис. Ясный сук», где все это подробнейшим образом, собственно, нарисовано. Да, а кого сажают, да, кстати, забыла я, да? Ну вот. И при появлении сильных лидеров радикального толка, естественно, мусульмане, которые прибывают в зону, да, ну, Дикханин, да, вот он работает дворником в Твери, и он прирабатывает еще закладками. Закладчиков сдают 10 копеек пучок, да, для отчетности и для статистики вообще там менять надо, да. Но дают им в среднем 5 лет, да, все довольны, кроме, собственно, наивных закладчиков. И вот этот Дихайн прибывает на зону, да, в общем, гол как сокол, русские обижают, всячески унижают достоинство и все такое. И он идет к сильному, идет в Блаткомитет и говорит: защити меня, а также мне нужен там чай покурить, носки теплые и все такое. Ну, конечно, welcome. Ну и, естественно, а также вместе почитаем литературу, вместе почитаем книжки, вместе помолимся, вот это вот все. Через 5 лет из тюрьмы выходит совсем немирный Дихханин. И у нас, в конце концов, в тюрьмы, места лишения свободы, колонии стали, в общем, рассадником этого самого дела. Это длилось 10 лет. Не с 8-го года, а где-то вот процесс был завершен году к 11-му, году к 11-му, к 12-му, начался в 9-м году, после 8-го вот это вот смещение все началось. И за 3 года у нас образовались зеленые зоны и джамааты тюремные. И сколько мы об этом не орали, да, уйдите, женщина, у вас здесь не стояла. А было все очень серьезно. Были бунты, были стычки. Они выдавались в лучшем случае как конфликты русских и чеченцев, да? Нет, нет. Это не были конфликты ни русские, ни чеченцы, не были конфликты по линии славяне, ни славяне. Это были конфликты религиозные. Православные и экстремизм, мусульманский экстремизм, исламский экстремизм. И я бы не сказала, что здесь дело в мусульманах, поскольку мы видели прекрасно, что радикалы не пускают к себе в зону муфтиев, вот региональных муфтиев, официальных муфтиев, они для них светские, они для них предатели. И у них там совершенно все свое. Да, начали вспыхивать бунты, и в конце концов, через 10 лет, я не знаю, в Синлисам или ФСБ, я думаю, что ФСБ, они все-таки поумнее будут, обнаружили эту проблему. Обнаружили, что у нас, блин, да, у нас вот тюремные джематы вовсю расцветают. Откуда взялись террористы? Из тюрьмы. Там они откуда взялись? Сажали же дворника. А вот так. И перед войной, наверное, год это был 2000, 2001, началась борьба с тюремными джематами.
2021.
2021, 2021, 2020 началась борьба с джематами усилиями ВСИН. Как мы боремся с джематами усилиями ВСИН? Смотри, 08, 08, 08, точно так же. То есть не пускать Кораны, запрещать молиться, отбирать коврики, насиловать швабры за попытку помолиться, ну и так далее. Вот так. Вот так. В феврале 24 года в Иркутском СИЗО был найден повешенным Тахирджон Бакиев, узбек, по национальности, по паспорту российский гражданин. На самом деле очень хороший парень. Он сел, еще сел так достаточно, знаете, романтически. Он заступался за односельчанку, за женщину многодетную, которой пришли приставы там описывать имущество, грубили и махали оружием. Он вырвал оружие и сел за это дело. Я такой Робин Гуд. И там с ним было много разнообразных приключений. Он и бунт пережил в Ангарске. И, короче говоря, после бунта в Ангарске, мы откуда эту историю знаем, потому что мы всегда занимались бунтом в Ангарской зоне, был очень крупный бунт. И его после этого бунта распределили в другую колонию, где он достал привычный коврик, да, Коран, и вот тут началось, да. Швабры его носил для четверо заключенных под руководством двух тюремщиков, двух инспекторов, двух оперов. И большая команда юристов принимали участие, и Русь сидящая, и команда Льва Пономарева, и команда Карины Москаленко, и местные правозащитники. То есть всю вот эту огромную телегу, да, мы везем уже очень много лет. И вот, в конце концов, добились того, что под суд попали эти двое оперов и четверо заключенных, которые все это сделали. Ну да, у него порваны кишки, у него сломан позвоночник, у него выведен был калоприемник, у него проломлен череп, вот это вот все. А он дает показания в суде. При этом сам еще сидит. Сам его не отпускают на УДО, все такое, он дает показания. И когда он начал давать показания, он внезапно повесился. У него оставалось до звонка полгода. Причем он писал письма, да, что если я это сделаю, там вы учтите, что не-не-не, я не собираюсь этого делать. Это в среднем так. Тахиржон боролся. Тахиржон Бакиев боролся. Он нашел в себе смелость и мужество это делать. Я прекрасно вижу, как поступают с теми, кто дает показания. Им дают еще новые сроки. Вспоминает то, что говорил, находит наркотики или еще что-нибудь. Большинство свидетелей по иркутскому делу у нас либо не вышли из тюрьмы, либо сели по второму разу, потому что дают показания, это его убили. Да, Иркутские зоны очень сложные, Омские зоны очень сложные, там Владимирские зоны очень сложные. Ну, вообще-то это повсеместно. Более или менее начало все устаканиваться как-то, более-менее притихать как раз с началом войны уже с агрессией в Украину. А почему начало притихать? Потому что мусульмане причем не только российские мусульмане, но и мусульмане из разных стран, сидящие в российских тюрьмах, они шли на войну. Шли на войну и идут. И все это притихло, поскольку совершенно явно, да, пронеслась команда, она явно, конечно, была не письменная, была устная, не портить товар военного назначения. Это, конечно, заключенный, это товар военного назначения. И вот эти пытки прекратились вплоть до Крокуса. Вплоть до Крокус-Сити-Холл. И вот тогда это вспыхнуло с такой силой, какой мы не видели еще никогда. То есть не то, что Коран передать, не то, что молельный коврик передать. Уже даже не важно, мусульманин ты или нет. Главное, чтобы ты был выходец из мусульманской республики или мусульманской страны. И то, что мы видели и в Ростове, и в Суровикино, я думаю, увидим много где еще, это последствия. То, наверное, самым ярким для меня, самым ярким событием в этом плане этого лета стала публикация видео из колонии номер 10 Свердловской области. Это образцово-показательная колония. Всегда все проверяющие туда, это на отличном счету. Это видео, на котором допрашивают, не допрашивают, даже скорее разговаривают с молодым осужденным. Это молодой человек, у него есть небольшая борода, он брюнет, и от него требуют раздеться, требуют от него, это 9 человек, четверо сотрудников в СИН в обычной форме, в камуфляжной, и рядом стоят пятеро спецназовцев. Ну, это спецназ в СИН, там не ОМОН, а это спецназ в СИН. Ну, то есть такие спецы-то здешние, тюремные. Он раздевается перед камерами. Камера кругом, и еще камера у каждого в петличке. Дальше он приказывает снять трусы, и он начинает мяться. И дальше у него эти 9 человек накидываются, вот куча мала на полу. И куча мала там 2 минуты, я не знаю. И он уже встает без трусов, и обритый полностью, сбрита борода и полностью обрита голова. И это видео опубликовал известный и очень уважаемый мной правозащитник Алексей Соколов из Екатеринбурга. Он тут же был арестован. И он до сих пор сидит в СИЗО. Он до сих пор сидит в СИЗО. Причем у него очень странное обвинение, конечно, не связано никак с этим видео, да, там какие-то там, по-моему, у него фейки, причем это без административки, там, то есть это как-то все сразу. Ну, в общем, там понятно, о чем идет речь. Но вот за публикацию этого видео он сейчас сидит в тюрьме. Его ожидается новый срок. А когда я слышу, мне кто-нибудь пишет, что, знаете, у нас на зоне обревают, у нас на зоне вот насильно там бреют бороду мусульманам. Из каждой зоны такое пишут. Я знаю. Я знаю. Совсем недавно в Смоленской области, а Смоленская область была всегда вот у меня на очень хорошем счету. Да, собственно, даже вот, собственно, Илья Яшин ничего такого страшного особо не рассказывал, да. То есть, ну, там не звери. То есть, ну, его прессовали, ну, потому что команда такая, да. А вот ничего специального. Вот в Владимире, да, там садисты. В Омске, да, там садисты. Так получилось исторически, да. А в Смоленске всегда было тихо. И вдруг там мы видим, ну, то есть мы не видим, начали поступать сигналы, сведения. Это не жалоба, да, это просто, знаете, тюремный такой звон, который лучшее средство массовой информации, конечно, уж никак не пресс-релизы в СИН. Потому что если приходит там из 2-3 зон один и тот же разговор, да, ну, то да. Что начали прессовать в одной из зон Смоленской области дагестанцев. Я говорю дагестанцев, понимаю прекрасно, что Дагестан это очень многонациональная республика, я бы сказал, выходцев из Дагестана, потому что там есть и лакцы, и аварцы, и таты. Я таты упоминаю, собственно, специально, поскольку разные вероисповедания у людей. Там есть и мусульмане, таты, собственно, иудеи, есть православные. Вот начали топить просто выходцев из Дагестана. Всех подряд. ШИЗО, ПКТ, то есть вот все, и только Дагестан. Конечно, в итоге добились того, что пришла какая-то там проверка ОНК, но это же ничего не существует, а что ты еще добьешься-то? Чего ты еще добьешься? И мы же еще понимаем, чем это все заканчивается. Заканчивается тем, что нет ни одного заявления, нет ни одного потерпевшего, вы все врете. Это они умеют делать очень хорошо. А при этом в происходящем можно не сомневаться. Я все время думала, ну как я думала? Я 3 дня думала, зачем это они делают? А что вообще происходит? А потом у нас 5 новых арестованных по делу Крокус-Сити, которые имеют непосредственное отношение к Дагестану. Они выбивали показания. Они нашли. Они нашли, у кого выбить показания какие. И сделали это компактно, просто в зоне, где наибольшее количество компактно сидящих выходцев из Дагестана. Вот, пожалуйста. Вот пум-пум. Все, там даже не многоходовочка, одноходовочка.
То, что вы рассказываете, чрезвычайно, даже грустно, ужасающе. Но тогда у меня возникает такой вопрос. Ведь все-таки люди, которые устраивают бунт, это такие особенные люди, да, с заложниками, всем прочим. Если мы вернемся к войне, которая идет вот сейчас, к российско-украинской войне и к мобилизации, которая происходит через тюрьму, почему такие люди, в общем-то, очевидно, склонны и умеющие там какой-то агрессии, умеющие обращаться с оружием, вообще смелые люди, не ищут вот этого пути на свободу. Почему они не ушли на фронт, грубо говоря?
Они не могут идти на фронт. У нас есть закон. Он, конечно, запоздалый. То есть, в принципе, до сих пор, да, ничего не подложено, никаких юридических документов под вербовку Пригожина в ЧВК «Вагнер». Да, вот до сих пор. В любую секунду вот это все может быть объявлено преступлением незаконным, и там все сядут. Начальники лагерей, например, которые отдавали Пригожину заключенных. Запросто совершенно. А что касается террористов, ну, смотрите, у нас же террористы кто? Росфинмониторинг, посмотрите. На 90% это политические. Экстремисты, поджоги военкоматов, вот это все приготовление. Да, собственно, что далеко ходить? Беркович, Петричук, террористы. Пожалуйста. И когда принимали закон о вербовке заключенных, фактически, да, туда внесли несколько статей, по которым запрещено вербовать на войну с Украиной. Вошли все вот эти статьи, все, которые в основном предъявляются политическим. Экстремизм, фейки, терроризм, финансирование терроризма, приготовление к терроризму. Ну, то есть, когда у вас главный террорист – это Акунин, Лазарева, Беркович, Петричук, да, то вот это, конечно, все вошло. Плюс дезертирство, угон воздушного судна внезапно и педофилия. Причем педофилия только тяжкая, особо тяжкая, а легенькая педофилия можно, это запросто.
Я не буду спрашивать, что такое легенькая педофилия. Окей. Ольга, а что тогда получается? Вообще, по тому, что мы видим из СМИ, есть ощущение, что в тюрьмах не должно было остаться уже приблизительно никого. Теперь,
А
видимо,
так
кроме
получилось.
Петричук и настоящих террористов. Да? Что там вообще происходит?
Ровно это и случилось. Посмотрите, вот это та же зона в Суровикино, там кто сидит? Там сидят свеженькие, более-менее свеженькие, а тут что? Там высосано пылесосом все. И знаете, там сидит? Там сидят украинцы. Не военнопленные, а
Мирные.
и не мирные. Это знаете кто? Это похищенные заключенные херсонские украинские. Вот они там сидят. И в этом году закрылось 57 зон. И это без учета тех зон, которые переданы в ведение Министерства обороны. Мы не знаем, сколько их передано в ведение Министерства обороны, это военная тайна, поскольку там содержат пленных украинцев. Я оцениваю число переданных зон Министерства обороны, ну, примерно в 20, ну, 2 десятка, да. То есть примерно 75-80 зон за год выбыло. Заключенных нет. Это бассейн. Выливается труба А, выливается труба Б. Вот труба Б там все смело уже, да? Она А по-прежнему капает, но она наполняет бассейн. И обратите внимание, сейчас, если до прошлой осени, в принципе, все могли посчитать при желании, сколько заключенных взято на войну, то сейчас больше я не могу это посчитать. Начали же брать И закон теперь это позволяет. Путин подписал указ и вставил поправки в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс. И теперь совершенно официально можно брать людей из СИЗО в любой стадии. На стадии следствия, на стадии судебного разбирательства. То есть не доходя до судебного разбирательства. А теперь у нас, видите, как хорошо. Теперь платят еще и по 10 тысяч в регионах ментам. Я остановлюсь на этом слове, да, позволю себе этот термин, который, мне кажется, более научным, чем любые остальные. За то, что говорят задержанному подписать документы на СВО. По 10 тысяч официально платят каждому менту, если задержан, то задержал, не знаю, условно говоря, там, не знаю, наркомана задержал, да. А еще лучше просто так кого-нибудь задержал, сказал, сейчас будешь наркоманом, сейчас я тебе вот это все. Или подпиши заявление. По 10 тысяч за каждого. А в Москве, а Москва же похорошела, Сергей Семенович Собянин, у нас и самые высокие выплаты, 1 900 000 за, так сказать, региональная надбавка за подписание контракта. А в Москве ментам платят по 50. По 50 тысяч за каждого задержанного, которого уговорили подписать контракт и идти на СВО. Причем отдельно подчеркивается, что прописка, гражданство, место жительства и вообще его наличие неважно. То есть в том числе берут людей без определенного места жительства. Этот пылесос работает так. И я не знаю теперь, сколько их. И я не понимаю, как мне их считать. И я не понимаю, как мне считать Росомахина, вот этого убийцу, который сел за грабеж и убийство, просидел 2 года, началась война, пошел воевать, через полгода помилован, вернулся к себе, убил и изнасиловал старушку, именно в этой последовательности сказать. Ему дали еще, по-моему, 24 года, и он уже через 2 недели пошел на войну, опять на войне. А я знаю умельцев, которые 3 раза успели так обернуться, таким образом, да, через убийство, через смерть. А как мне их считать? Как одного или как троих? Законно позволяет это делать. И я не знаю, сколько сейчас тюремное население. Я не знаю, сколько заключенных сейчас воюет. Потому что вот человек, который был снят с теплого трупа и тут же сказал, я хочу на войну, я пишу заявление. И да, по закону он отправится тут же на войну, никакого расследования, ничего не будет. А он заключенный или нет? Вот он по моей кафедре или нет? По идее, по моей, да, но он тюрьму даже не видел. И суда не было никакого. Есть открытое уголовное дело по поводу трупа. Есть его заявление о том, что да, это мой труп, я хочу на СВО. И дальше закрытое дело. Теперь он считается по закону.
Ольга, простите, я уточняю еще маленький вопрос. Это реальные какие-то истории, вы знаете, или это теория все-таки? Потому что поверить в это совершенно невозможно.
Нет, это то, что происходит, это то, в чем мы живем. Это то, что происходит каждый день. Это то, что с чем сталкиваются адвокаты. Понимаете, у нас вообще в России отменено понятие потерпевший. Никто не спрашивает потерпевшего, никто ничего не выплачивает. Никто их не признает потерпевшим. Это вот то, что происходит сейчас. И вот еще количество заключенных, смотрите. Я тут обрадовалась очень сильно, когда прочитала пресс-релиз в СИН Свердловской области. Они рапортовали, что они закупили мыло хозяйственное для заключенных на полтора миллиона рублей. Это цифра, за которую я ухватилась очень сильно. Потому что я не знаю, сколько сейчас в Свердловской области заключенных. До войны было 30 тысяч. А сейчас я не знаю, сколько. И я знаю ПВР, я знаю нормы выдачи мыла 2 куска в год для заключенных. Я полезла на госзакупки, посмотрела, почем было куплено мыло по 46 рублей. И привела разнообразные математические операции, да, в основном деление и умножение. И у меня получилось, что сейчас в Свердловской области сидит 17 тысяч человек. Это при всем при том, что в основном это уже те, кто садятся сейчас, да, все остальные ушли на фронт. То есть примерно ушло больше половины из сидевших на день, на дату начала войны. А на дату начала войны сидело 466 тысяч. Вот и считайте. Вот по моим прикидкам ушло 1250-270. Но это опять же как считать? Вот это с теплого трупа он кто? Он до зоны не доехал. Он даже до СИЗО не доехал.
Это как вообще немыслимое что-то. Ольга, а вот сейчас еще много пишут про, ну, так назовем их VIP-заключенных, да, людей, которые там чиновники, которые по экономическим преступлениям были схвачены, или, например, убийцы Немцова, которые отправляются на фронт, тоже просятся как бы, их туда как бы отправляют. И даже есть некоторые журналистские расследования, слухи, что вот, например, тот же самый убийца Немцова, он служит чуть ли не в штабе где-то в Мариуполе, в общем-то, в таких хороших, достаточно, я так понимаю, небоевых условиях. Знаем ли мы что-то про такой путь, ну, выхода на свободу для привилегированных заключенных?
Конечно, разумеется, а как-нибудь? Убийца Немцов, вот именно этот, он в Мариуполе, да, и он не в штабе, вот знаете, где он еще, это еще интереснее, еще более характерно, чем можете представить. Очень много имущества, в том числе и производственного, было просто роздано. И там какой-то завод, который попал в клан Кадырова, в тейп Кадырова, и он, собственно, там работает.
Понятно. Понятно. То есть это действительно такое, в общем-то, уже проторенная дорожка?
Это проторенная дорожка, и начал ее проторять еще Пригожин. Причем я не повешу на него всех собак, потому что, ну, это сразу было понятно всем начальникам зоны. Вот приезжает к тебе этот лысый хрен с горы, да, без документов, без всего, ты обязан ему отдать заключенных, обязан. Но он не знает, сколько, и ты не знаешь, сколько, сколько к нему запишутся. Забирает 100, а ты пишешь, забрал 103. А кто прав? Это война. Эти трое через Турцию давным-давно среди нас.
Понятно.
И не трое.
Это даже еще более увлекательный путь, чем просто уйти на войну в Мариуполь на завод. Ольга, хорошо, а в связи с событиями в Курской области ожидаете ли вы какой-то, не знаю, как сказать, повышенной мобилизации в тюрьмах? Будут ли добирать последних? Или что вообще, может ли как-то измениться вот эта ситуация именно в связи с тем, что украинские войска уже на территории России? Собственно, нужны же люди. Вроде как общую мобилизацию объявлять не хотят. Куда еще идти?
Ну, вы знаете, последних уже забирают. А все равно каждый день мне пишут из всех тюрем, сколько у них забрали, потому что этот конвейер работает. И если Пригожин забирал сотни людей, то есть у него вот каждый приезд, да, уж ходили 300-400 заключенных. Потом Министерство обороны с 23-го года стало забирать там 30-40-50 человек ежемесячно. А сейчас тоже забирают ежемесячно 5-6 зоны. И, в общем, с большим трудом, не то, что народ не хочет, а некого, все, все. Но поскольку этот крантик все равно приоткрыт, он капает, ну, худо-бедно люди поступают в тюрьму. Он пока будет работать, но это уже не резервуар, это уже все. Он выскреб, он это, ну, видимо, Путин, да, раз уже сказал, он, ну, не Герасимов же, там, не Белоусов. Он выскреб тюрьму до донышка. И, кстати, сказать, я всегда до войны думала, ну, какого черта? Какого черта? Вот та же тюремная система, она вообще-то родилась не в России, это не наследница царской тюрьмы и каторги. Вот если мы читаем там Достоевского или, ну, лучше всего Чехова, как, ну, собственно, ближе всего к концу, да, вот сахалинские рассказы, ну, какая каторга? У нас нет каторги. Как-то сразу после революции каторга закончилась. Она куда делась-то? Потому что то, что ГУЛАГ, это не наследница, не наследник царской тюрьмы и каторги, это наследник англо-русской военной кампании 1898 года. Вот это оттуда, концлагеря, вот объединенные в лагерь, первый концлагерь в Россию пришел в 22-м году, Белочехов туда, значит, куда их девать-то. И очень понравилось, они мгновенно разрослись по всей России, уже в 30-м, через 8 лет, были объединены в Главное управление лагерей. С тех пор была одна реформа тюремная, одна. И провел ее Лаврентий Павлович Берия в 53-м году, перед тем, как сам, собственно, там и оказался. Он выделил пенитенциарную систему, выделил из НКВД. Она была часть силового аппарата. Сейчас по-прежнему силовое ведомство, это силовики, но они в составе Минюста. Ну, очень формально, потому что последний профессиональный тюремщик возглавлял ведомство в 2009 году Калинина. И его ушли в отставку после смерти Магнитского. Но я думаю, что он очень доволен, потому что он с тех пор возглавляет HR Роснефти. И шлет там всем с вами, большой с вами привет. И с тех пор вот не было профессионального тюремщика, а все время меняется ФСБшник, мент, ФСБшник, мент, ФСБшник, мент. Вот сейчас мент, а до него был ФСБшник. То есть формально ни к какому Минюсту это все не относится. Конечно, там правят бал ФСБшники и менты, а так это дитя 1898 года изготовления. По-прежнему. Я все время думала, а что Путин-то это? Ведь это же, понимаете, вот ну, судебная реформа, это безумно тяжело. Это безумно, об этом даже думать страшно. Я вот читаю разные концепции судебной реформы, ну, блин, это адронный коллайдер. Это очень тяжело. Там финансовая реформа, судебная реформа, там полицейская реформа. Пенитенциарная реформа, извините меня, пожалуйста, два пальца об асфальт. Это легко. Все страны делали это. Все это проходили. Так или иначе, да, но есть рецепты. Бери любой, да. Хочешь португальский вариант, где во главе стоит метадоновая терапия. Хочешь немецкий вариант объединения двух систем, да, ГДР и ФРГ, пенитенциарное, прошло легко. Можно, конечно, задрать планку и взять скандинавский вариант, но не потянем, честно говоря, ну, Германия не тянет скандинавский вариант. Хотите, пойдем от гуманитарного образования, как во Франции, да, можно и так. Там тоже, там страшно интересная была тюремная реформа. Как можно? Ну, то есть, ну, выбирай любую. Почему ты этого не делаешь? Для меня была загадка. Я думала, что, наверное, он держит такую страшную тюремную систему для того, чтобы пугать нас, политических. Ну, это как-то довольно, ну, нас может как-то по-другому напугать, да? Ну, не стоит овчинка выделки. А он готовил резервуар. Он готовил резервуар и отлично его использовал. Отлично, до конца. А также решил кучу проблем, включая социальные, да? Снял нагрузку маргинальную, да, то есть он уничтожил тюремное население. Просто уничтожил. А теперь можно делать любую тюремную реформу. Кстати говоря, он и сделает. То, что сейчас выделен бюджет на строительство там 30 супертюрем, включая оккупированные территории, он пошел по американскому пути, не самый лучший путь, наверное, самый худший. Но все лучше, чем было. То есть он без объявления реформы проводит тюремную реформу. Это очень удобно, что делать надо на голом месте. На голом месте. Место голое.
Ну да, никого не осталось. Делай, что хочешь, как хочешь, распределяй. Ольга, спасибо вам большое за этот разговор. У меня еще один вопрос, который, наверное, очень большой и заслуживает, может быть, отдельного разговора. Ну, просто по верхам. Давайте пройдемся. Вы упомянули украинских заключенных. Известно, что очень многие заключенные, и не только заключенные, но и похищенные мирные граждане сейчас на территории России, и вроде бы как тоже распределены в какие-то тюрьмы. Но, насколько я понимаю, это точно никто не знает, это очень сложно устанавливается, они как бы частично не задокументированы. Что вы про это можете сказать? Просто, чтобы у нас было представление об этом вопросе.
У вас есть время до среды?
Я поняла.
Осталось их около 2000 человек. Забрали, мы до сих пор не знаем точного числа, от 2,5 до 3000, это ноябрь 2022 года. Тогда знаете, кого забрали? Забрали енота из зоопарка, психоневрологический диспансер забрали, не спрашивая никого, ни опекунов, там никого. Забрали несколько детских домов, в том числе семейных, тоже не спрашивая никого. И забрали несколько колоний, 5 колоний СИЗО. Кто-то сбежал по дороге, вели конвой «Акула» Краснодарский, да, Краснодарский. Очень много было потерь по дороге. Собственно, у меня в Суровикино всегда была самая лучшая связь с этой колонией. И я просто видела, когда их привезли туда, часть, естественно. Они сидят под Новороссийском, в Ставропольском крае, в Волгоградской области, в Крыму. И когда их привезли, да, очень многие были просто переломаны, да, руки, ноги, и открытая форма туберкулеза просто гуляла, да, просто гуляла. И заключенные в Суровикино кидали им в окна сигареты, чай, вот что-то как-то поддержать. Ну, и там до сих пор сидят. Надо сказать, что у нас эпидемия прошла летом среди украинских вот этих вот похищенных. Очень многих перевели в лечебно-исправительное учреждение и повальная ампутация ног. Но я думаю, что это последствия вот этого всего, естественно. Вот, значит, что с ними делать, зачем их привлекли, я не знаю, никто не знает. Конечно, думали все, что будут получать русское гражданство и отправлять воевать. Очень мало кто вообще пошел на получение русского гражданства. Все стремятся домой в основном. И знаете что? Я вижу огромную разницу. Вот что у нас все-таки настолько мы разные. Я вижу огромную разницу между российскими и украинскими заключенными. Я вижу огромную разницу между родственницами, ну, у тюрьмы женское лицо, конечно. Между как украинские родственники относятся к своим, а как российские. Российские уже очень много лет, как бы хуже ни было. Тихо, мы не будем жаловаться, мы не будем ничего делать, лишь бы не было хуже. Уже на расстрел повели, все равно как бы хуже не было. А украинцы все сметут. Ради своего родного человека они все сметут. Им наплевать вообще на слово нельзя, не можно, там, я не знаю, они все сметут. И они делают это. Ничего не боятся вообще. Ну, собственно, мы видим разницу. Только в тюрьме. Так вот, мало кто согласился принять российское гражданство, и, видимо, почесали репу и начали их выпускать по окончании срока. По окончании срока потихонечку начали их выпускать, ну как, в чистую степь. Дальше огромное спасибо волонтерам, которые этим всем занимаются, помогают людям попасть в Украину. Вы знаете, их сотни, этих людей, в том числе их преследуют. В том числе их преследуют, сажают в тюрьму. У нас есть, конечно, волонтерские чаты. У нас давным-давно такая система безопасности. Я не знаю ни одного имени. Мы все по... Ну, то есть я-то мне пофигу, да, я по своему имени. А те, кто в России, все под никнеймами. И я сейчас с большим нетерпением, я вчера узнала, что две волонтерки, которые тоже всем этим занимались, скоро приедут в Германию. Я очень хочу их увидеть, познакомиться и спросить, как зовут. Понимаете? Я знаю, сколько они сделали. Это невероятно просто. И они уезжают, потому что уже опасно. Они слишком много это сделали. Но я не знаю, как их зовут. Я не могу написать им письмо поддержки, я не знаю, как их зовут. Когда они будут в безопасном месте, я их напишу и познакомимся. А сейчас не знаю. Вот они играют огромную, конечно, роль. Это просто люди героические. Когда я с ними общаюсь, я понимаю, что, кажется, наверное, у нас есть будущее. Наверное, есть. Не сразу, да, но, понимаете, вот Белая Роза, да, в Мюнхене, это было два человека. По большому счету. Да? Все-таки антифашистское движение, оно такое было все-таки в основном зарубежное. А здесь я вижу, я знаю, что другая страна, она сопротивляется. У нее душа осталась. Которая занимается в том числе этим. Сейчас страны Балтии сразу отказали тем, чтобы осужденные украинцы проходили через них. Прям сразу же отказали. Все три. Очень трудно идет эвакуация через Грузию, через Верхний Ларс. А там дальше в Тбилиси замечательный шелтер. Мы вместе работаем. Волонтерский шелтер тбилисский. Спасибо. Тоже наши релакант, тоже наши люди. Тоже наши люди, которым зачем-то в Тбилиси надо заниматься заключенными украинцами. Надо. А вот надо. Это не герои войны, так, на секундочку. Просто похищенные, да, зэки. Кстати сказать, несколько человек из них таки добились, что их потом взяли в ВСУ. Я периодически фоточки получаю оттуда. Ну, красавцы, ну, горжусь. Ну, нравится мне. Вот. Но в основном все шли через Колотиловку, Белгородскую область. Если погуглить Колотиловка, Белгородская область, можно увидеть, сколько людей было там арестовано. Волонтеры. Я просто не хочу называть ни одной фамилии, потому что люди сидят. И я не знаю, какая у них позиция. Если у них позиция, это не я, я ничего такого не делал, у меня телефон украли, я бы хотела ее поддержать, эту позицию. Мы про одного знаем, фермер 60 лет, там даже больше, он погиб в СИЗО. Я когда покончил жизнь самоубийством, просто семья просила не расследовать, но не расследую. Он был волонтером. Он, да. Теперь в Колотиловке бои. Остается только Верхний Ларс. Я надеюсь, что какая-то сейчас будет дорога через Беларусь. Ну, вот мы ее пробуем, мы ее прощупываем. Да, на Волынь. И я хочу сказать, что в Украине есть организация, совершенно однокоренная, с Русью сидящей. Называется «Захисть неувязников», «Защитники заключенных». Мы много лет работаем вместе. И, ну, это круто, это круто, это очень круто, то, что мы вместе, и то, что, знаете, всю войну, да, рука об руку. Я как-то была по Зуму на большой конференции в Киеве, тоже по поводу заключенных. И что-то на меня напали украинские чиновники там, что-то такое. А вы, девушка, сидите, молчите своим паспортом. Блин, как они вступились. Мне было так приятно. Ну, то есть я готова огребать каждый день, да, и более того, так как я привыкла, и, в общем, не вижу в этом ничего такого, да. Но мне было приятно.
Конечно, приятно. Ольга, спасибо вам огромное, спасибо за этот разговор. Это было очень интересно, познавательно, и главное, что очень много нового, что помогает как-то лучше понять ситуацию. Спасибо вам за то, что вы и волонтеры, с которыми вы сотрудничаете, делаете. Это действительно очень-очень важно и внушает некоторые, по крайней мере, маленький-маленький оптимизм по поводу будущего. Спасибо большое.
Спасибо.